Это проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели – наша еженедельная беседа на ту или иную актуальную европейскую тему. У микрофона Ярослав Шимов. Со мной в студии мои коллеги, участники проекта «Европа» Александра Вагнер, Александр Бобраков. На связи с нами из Лондона еще один наш коллега Кирилл Кобрин. Всем вам, дорогие собеседники, доброго дня. И сразу скажу, что наша сегодняшняя тема, наверное, к ней подошло бы название одного из известных рассказов Конан Дойла «Этюд в багровых тонах». Точнее, не в багровых, но, во всяком случае, в красных. Мы сегодня будем говорить о левой повестке дня для Европы, о радикальных, там и чуть менее радикальных левых политических силах, которые существуют или возникают в европейском политическом спектре, о том, почему левая повестка дня, идеи социальной справедливости, равенства в той или иной степени становятся вновь актуальными во многих европейских странах, как эти процессы развиваются, чем они грозят, хорошим, плохим, всяким, и какое будущее ждет, попытаемся спрогнозировать, в ближайшие годы вот эту часть европейской политики. Говорим мы об этом, обо всем в октябре. Через несколько недель. Дата, которую, в общем, все мы помним по временам нашего советского детства, годовщина Октябрьской революции. Не то, что мы ее собираемся как-то, вот этой темой нашей сегодняшней беседы, как-то так праздновать и славить, но в качестве такой отправной точки ее можно использовать именно потому, о чем я только что сказал, потому что вопросы социальной справедливости опять становятся актуальными и, конечно, бог весть, каким политическим переменам на сцене тех или иных, в первую очередь, не самых благополучных европейских стран это может привести. Первый вопрос, который я хотел бы задать моим собеседникам, собственно, ваши версии того, почему опять выходит на передний план политической и социальной повестки дня в современной Европе вопросы социального расслоения, неравенства и, соответственно, пути их решения. Как вы думаете?
Если брать последние несколько лет, то большое влияние на это оказал нынешний финансовый кризис, особенно когда многие люди начали лишаться работы, и при известно, что большой задолженности многих семей, которые платят кредиты потребительские или какие-то ипотечные кредиты, эти семьи, потеряв работу, очень часто лишались жилья, конечно, в разных частях Европейского Союза, да и Европы в целом, эти как бы цифры разные, поскольку, например, в Греции, где кризис разразился с самой, наверное, мощной силой, там количество таких семей больше, скажем, на севере Европы меньше, но я думаю, что эта проблема, она коснулась, в принципе, большинства стран Европейского Союза, и, конечно же, когда безработица уже достигла каких-то пиковых своих показателей, то люди стали задумываться о том, что необходимо вот как раз это социальное равенство, необходимо, может быть, подумать о том, что о защите социальной этих людей.
Но в Европе-то оно вроде как уже несколько десятилетий есть. Может, это просто такая легкая избалованность и непривычка к нужде, даже небольшой?
Ну, я не могу сказать, что речь идет все-таки о том, что люди не привыкли к нужде. Конечно, зависит от того, о каких людях мы говорим. Но вот, например, если взять Чехию, относительно, в принципе, благополучную в плане безработицы страну, если сравнить даже с Европой.
8%, если да, я очень, ошибаюсь, очень небольшой.
И при том, что здесь довольно небольшое количество людей живет за гранью бедности, все равно в обществе эти социалисты и коммунисты в последнее время набирают популярность. Связано это с тем, что все равно кризис принес определенное урезание бюджетных расходов, и нельзя сказать, что люди здесь живут как-то особенно все богато, это все-таки не Великобритания или Германия, где заработки у людей намного выше, но даже вот такие небольшие, в общем-то, урезания, они повлияли на то, что люди вот начинают думать об этой социальной справедливости.
Ну вот смотрите, вот были 90-е годы. Начались они с того, как мы помним, что Советский Союз распался, еще парой лет раньше фактически прекратил существование социалистический лагерь, так называемый. Это все имело вполне конкретные политические последствия на левом фланге и западноевропейских стран, то есть такие мощные компартии, которые существовали десятилетиями, как французская коммунистическая партия, итальянская, они, в общем, попросту говоря, сдулись и прекратили прекратили или почти прекратили свое существование буквально в считанные годы. То есть их рейтинги, их популярность, количество избирателей, готовых за них голосовать, сократились в разы. И, в общем, возникло в 90-е годы у многих, кто следил за политикой, возникло такое ощущение, что ну все, выражаясь известной фразой Александра Солженицына, часы коммунизма свое отбили. Все, конец, радикальная уж во всяком случае радикальная левизна, она принадлежит прошлому, у нее нет будущего, прекрасный или какой уж там новый мир, в котором такого рода идеология, она окажется забыта и окажется на свалке истории. Сейчас нынешние социальные условия позволяют говорить о том, что все не так, и что в той или иной мере именно левая часть политического спектра может прийти к каким-то новым рецептам, что ли, лечения нынешних социальных бед и проблем Европы, и вообще с каким-то, может быть, новым общественным видением. После, конечно, опыта коммунизма немножко страшновато об этом говорить, но тем не менее. Что вы об этом скажете?
Тут нужно договориться о том, кого мы считаем левыми, да, и что такое вот эта вот самая левизна, потому что, в принципе, понятно, что после падения коммунизма, после падения Советского Союза там некая перегруппировка произошла, но говорить о том, что совсем как бы вот эти силы ушли из политической арены, нельзя, то есть та же там итальянская коммунистическая партия, разные у нее были метаморфозы, да, в итоге она оказалась, да, по сути, той самой демократической партией, которая сейчас является частью итальянской коалиции, то есть как бы они отказались там от серпа и молота и так далее, но какие-то идеи там все-таки остались.
Ну, я даже такая деталь интересная. Нынешний президент Италии, очень пожилой человек, 88-летний Джорджо Наполитано, он в прошлом член итальянской компартии, при этом он очень уважаемый в стране, привыкший к таким политикам, в общем, коррумпированным и с не самой хорошей репутацией, он как раз пользуется довольно большим уважением и популярностью. Вот он бывший коммунист.
Ну, то есть люди-то никуда не делись, те же самые избиратели, которые голосовали за коммунистов. Изменилась риторика, изменилось название, как бы, но какие-то идеи, они все равно остались, естественно, в умах и сердцах этих людей. То есть понятное дело, что какой-то сталинизм, ленинизм, маоизм и какие-то прочие вот эти измы, которые там интеллектуалов заботили там в те же еще 60-е годы, но, наверное, о возвращении говорить все-таки нельзя. А именно вот левые идеи в широком, что ли, смысле, как бы они никуда, собственно, и не уходили, и более того, мне кажется, все больше и больше завоевывают, что ли, людей
вот,
в Европе.
Я как раз хочу вас спросить, вы не так давно занимались в связи со съездом британских лейбористов, вы за ним следили и публиковали материал об идеологических метаморфозах лидера британских лейбористов Эда Милибенда. Вот он, если я не ошибаюсь, как раз принадлежит сейчас к числу лидеров, очень активно ищущих вот опять путей к, что ли, обновлению именно такой традиционной левой идеологии. Почему?
Ну, насколько я понимаю, какой-то ранней юности он действительно был марксист. Радикально левый, почему его и называли Красным Эдом. Он из марксистской семьи, но это как бы известная история, его скандал с Daily Mail'ом недавний. Затем он вместе со всем большинством лейбористской партии как-то несколько сместился вправо в эпоху New Labour, а вот сейчас вот как бы опять лейбористская партия идет она налево, и, соответственно, вот Милибенд, как ее лидер, он ищет своего места где-то там, где отцы-основатели лейборизма, что ли, в свое время находились. Ну, можно, конечно, сказать, что человек как бы как флюгер, да, он чувствует какое-то настроение, в том числе и своих избирателей, и пытается держать, как говорится, нос по ветру, но мне кажется, что все-таки вот какая-то идейная основа, которая в этом человеке есть, наоборот, она после того, как кризис произошел, и, соответственно, левая повестка стала еще более актуальна, она, наоборот, как бы все более и более проявляется. Ну, посмотрим, что будет.
Кирилл, вам, как жителю Британии, по вашему мнению, этот дрейф влево и Милибенда, и, в принципе, такого рода политиков, в общем-то, мейнстримных, европейских, во-первых, достаточно ли для него основания, во-вторых, каковы, на ваш взгляд, шансы на успех у такого рода идеологических перемещений?
Ну, я бы здесь выделил три разных уровня вот этого разговора. Первый – это прагматический и политический. С этой точки зрения Милибенд и те, которые поддерживают его в лейбористской партии, совершенно правы. Потому что со времен нового лейборизма Тони Блэра отличить лейбористскую партию от консервативной довольно сложно. И та, и другая, ну, в общем, фактически проводили курс, заложенный еще Маргарет Тэтчер, неолиберальный экономический курс, ну, с определенными такими, знаете ли, гуманистическими или социально справедливыми кусочками риторики, если угодно, если говорить говорить о лейбористах.
То есть шахтеров больше не обижаем настолько открыто, как их обижала...
Ну, их не осталось просто, вот в чем дело. Всю грязную работу сделала Маргарет Тэтчер. И сейчас, естественно, схватка за центральную, ну, скажем так, за средний класс, за центр политического спектра, не на жизнь, а на смерть между консерваторами и лейбористами, привела к тому, что они оказались в клинче на самом деле. Ну, примерно вот лояльность делится пополам между двумя партиями. Но выход из этого для того, чтобы победить на грядущих выборах, конечно же, расширение избирательной базы. Не концентрация на тех, кто и так уже проголосует, а именно расширение.
А за счет кого, вот если брать такое движение влево, на кого это рассчитано? Традиционного рабочего класса, его в развитых странах Западной Европы, ну, осталось довольно мало, так скажем. На кого это рассчитано?
Ну, ведь понимаете, это же риторика, и это, ну, как бы так, разговоры, и даже, может быть, этот левый поворот, он не ориентирован в чистом виде на рабочий класс. И мы тут переходим на другой уровень разговора. Ведь что мы подразумеваем, я полностью поддерживаю то, что говорил Александр Бобраков, ведь что мы имеем в виду под коммунизмом? Ведь коммунизмы разные. Коммунизм как некая теория Маркса, Энгельса и некоторых его последователей – это одно. Коммунизм как практика ленинская и советская 20-х годов, интернациональный коммунизм, да, это другое. Сталинский коммунизм – третье, маоистский – четвертое, еврокоммунизм – пятое. О чем идет в данном случае речь? Ведь последние издания этого так называемого коммунизма, они и вообще не были ориентированы на так называемый, опять-таки, пролетариат в том виде, в котором его имел Маркс еще в середине 19 века. Социальная структура общества очень сильно изменилась. Если же мы вернемся к Милибенду, то понятно, что эта риторика обращена не к рабочему классу, то есть по марксистской терминологии к социальной группе, которая имеет определенное отношение к средствам производства, то есть она не имеет средств производства и вынуждена продавать свой труд, создавая тем самым прибавочную стоимость. Так вот, эта риторика обращена к бедным. Вот это самое интересное, что происходит в сегодняшней Европе, это возвращение до марксовой архаики. Не пролетарии против буржуев, не наемные работники против владельцев средств производства.
А просто бедняки.
А просто бедные против богатых. А бедные могут быть разные. Это могут быть и безработные, это могут быть и мелкие бизнесмены, это могут быть и студенты, это могут быть абсолютно кто угодно.
То есть вы хотите сказать, что возрождается в какой-то мере феномен санкюлотов времен Французской революции. Вот кто, условно говоря, победнее одет, вот тот и является членом этой разнородной группы, на которую ориентирована левая риторика.
Ну, санкюлоты еще все-таки имели в виду и аристократию, и дворянство, и, естественно, священников. А здесь вообще вот это очень любопытно. Знаете, это какой-то такой неолиберализм наоборот. А все определяет исключительно количество денег. Еще раз говорю.
И количество долгов.
Количество долгов чего угодно, да. Ну, долги что же?
Ну, да, и... да, конечно.
Какие-то, но деньги.
Какие,
да?
Деньги в минус.
И естественно, что... Милибенд адресуется к тем, кто, беден и не может выйти из состояния бедности в силу устройства британского общества и британской экономики, и, к бедным, которые пытаются, ну, в основном к молодежи, выйти из состояния бедности, но социальные лифты закрываются один за другим в результате политики консерваторов. И вот эта риторика нацелена на эти две группы людей, которые чаще всего не очень активны на выборах. Точно так же, как и консерваторы пытаются расширить зону своего влияния, не очень удачно, но все-таки за счет националистов, за счет противников миграции, то есть за счет, условно говоря, электората UKIP и других подобного рода движений. То есть, иными словами, здесь мы видим прагматику, которая очень интересно вписана в социальные и, ну, даже теоретические, что ли, так скажем, изменения в левой идее. Ну и последнее соображение. Дело в том, что за так называемых коммунистов, ну, правда, в основном на континенте, конечно, потому что здесь никаких на острове коммунистов нет, голосуют ведь еще на местных уровнях, потому что они прекрасно себя показывают в органах местного самоуправления. Не забывайте, ну, вот Францию вспомните. Мэр коммунист, ну, да, это почти, да, всегда знак качества.
Это, кстати, было характерно и в той же Италии, там, где органы местного самоуправления возглавляли представители компартии, то известно, статистически подтверждено, там уровень коррупции был значительно ниже ближе, чем там, где были демохристиане у власти или социалисты. В общем, действительно, да, в какой-то мере на местном уровне это оправдывало себя, поскольку там эти магистраты, эти руководители этого местного самоуправления, они занимались решением конкретных проблем. Там идеология, в общем, весьма относительно имела роль.
Ну, безусловно, безусловно. Они показывают себя довольно крепкими хозяйственниками, потому что они исходят из интересов, ну, скажем так, коммуны, назовем это в широком смысле этого слова. И тут тоже очень важно, мы тоже как-то проваливаемся в архаику доклассового мира, потому что, ну, коммуна же населена представителями разных социальных групп. Так вот, общественное благо, которое в данном случае коммунисты, местные управленцы или там, я не знаю, местные руководители воплощают, вот это общее благо, оно но ведет свое происхождение чуть ли не от средневековых коммун. Вот это тоже интересно.
Да, это действительно отражает какие-то процессы в европейском обществе, которые, видимо, еще не до конца осмыслены, поскольку еще не завершены, а только развиваются. Я напомню, это проект «Европа. Тема недели». Мы сегодня обсуждаем левую повестку дня для Европы, левые силы, коммунизм, социализм и его возможные перспективы в сегодняшней не самой социально-экономического положения благополучной Европе. Если брать, вы, Кирилл, сказали, что на островах, ну, там действительно для англосаксонской политической культуры именно радикальная левизна, ну, в массовом порядке она не очень присуща. Континентальной Европе, естественно, эта часть политического спектра более развита, и, в общем, там в ряде стран континентальной Европы достаточно четко отделены мейнстримные партии, левоцентристские, от более радикальных левых. Ну, допустим, что касается Германии, вот недавние выборы парламентские показали, на них победила правоцентристская партия, партия ХДС, нынешнего канцлера Ангелы Меркель, а социал-демократы показали один из худших, в общем-то, за последние десятилетия результатов. Но есть там и другая партия, она называется левая партия Die Linke, которая закрепилась на вот этом левом фланге политического спектра, она набрала, если я не ошибаюсь, 8 с чем-то процентов голосов. Не бог весть как головокружительный результат, но, тем не менее, он показывает, что свой электорат у таких партий есть, и вот в кризисные годы он даже расширяется. Похожая, кстати, ситуация, допустим, в соседней Чехии, где есть, и все годы после Бархатной революции существовала коммунистическая партия, которая достаточно популярна, и сейчас вот должны состояться через уже неполных две недели выборы, и компартия идет на втором месте за социал-демократами по текущим рейтингом по данным текущих опросов. Но вот что интересно, во-первых, эти партии, они не сливаются, и более того, между ними весьма напряженные отношения между левоцентристами и радикальными левыми. То есть, как в Германии, никто не хочет сотрудничать с партией Die Linke, и даже не предлагали коалиционные переговоры, хотя если просуммировать, то у социал-демократов, родственных им, зеленых, и вот этой левой партии, если взять в сумме, то, может быть, у них даже получилось бы составить некую правящую коалицию и оттеснить победоносную Ангелу Меркель в оппозицию. Но это чисто теоретически, потому что никто не хотел сотрудничать с Die Linke. То же самое в Чехии формального, хотя на местном уровне эти коалиции составляют, формального сотрудничества между социал-демократами и коммунистами на правительственном уровне нет, и оно даже специально запрещено постановлением одного из социал-демократических съездов. Чем это можно объяснить? Это какой-то застарелый страх перед возвращением, так сказать, того коммунизма, авторитарного, тоталитарного, как его еще можно назвать? Или это действительно свойство самих этих радикальных левых партий, которые недостаточно гибкие и слишком идеологизированы? Почему не происходит вот такого слияния, такого единого левого марша, по вашему мнению, вот в таких странах, как Германия, Чехия? Можно и другие примеры привести, например, Грецию, где есть правящая, входящая в правящую коалицию соцпартия, а есть довольно популярное движение Сириза, радикально левое, которое оттеснено в оппозицию.
Если мы заговорили о Чехии, то коммунистическая партия Чехии, она все по своим, скажем, взглядам, хотя и выглядит как более радикальная партия, но, несмотря на это, она не разделяет идеи, скажем, национализации или какие-то такие совсем уж радикальные коммунистические идеи, а больше, мне кажется, уже склоняется в сторону социал-демократов. Но поскольку эта партия все-таки правоприемница той партии, коммунистической партии Чехословакии, то поэтому, конечно же, с ней сейчас сотрудничать никто не хочет, и по понятным причинам.
То есть в ней
причинам.
Видят некую, я думаю, преемницу, что... наследницу, так сказать, да. Всех неприятных и антигуманных явлений, которые были,
да,
там в
прежние. Хотя, да, она осудила вот этот период, скажем, сталинский, и, в общем-то, извинилась за репрессии, которые были в Чехословакии, и подчеркивает, что сейчас... она не имеет уже отношения к той партии, коммунистической партии Чехословакии, которая вот существовала раньше. Хочется привести в пример Украину. На самом деле в 90-х годах, несмотря на то, что вот в других странах, да, скажем, бывшего соцлагеря, многие избиратели не голосовали за коммунистов, и, в общем-то, например, на Украине это было наоборот. Но на Украине и в 94-м году, и в 98-м году на выборах коммунисты побеждали. Причем побеждали не только коммунисты, но и социалистическая партия, которая была основана в 90-х годах, и это была довольно сильная коалиция, хотя сейчас уже, конечно, коммунисты, например, на Украине потеряли свой электорат, они на последних выборах набрали не более, там, по-моему, около 6%, а Чехия, наоборот, когда коммунисты совсем в начале 90-х набирали мало голосов, а сейчас они, наоборот, вот на марше.
На Украине, насколько я понимаю, там на многих выборах последних партий регионов просто часть этой левой риторики перехватила и стала обещать всем социальную защиту.
Не, ну партия регионов все-таки она больше.
Я понимаю, что она такая капиталистическая, что там она, все знают, что она связана с олигархами тамошними, но тем не менее все-таки избиратель, хотя он уже и подустал и знает цену зачастую политикам, но тем не менее риторика иногда все-таки имеет воздействие ведь.
Все-таки такие более-менее сильные коммунистические партии, именно вот радикальные, они скорее к Восточной Европе же сейчас сильны, и, соответственно, как бы здесь, скорее всего, тень прошлого прежде всего, то есть...
Это партии ностальгии такой, да?
Да-да-да, то есть как бы и та же Die Linke, но у нее там две составные части, это действительно вот радикально левая какая-то западно-германская молодежь в основном, и наоборот ностальгирующие по ГДР, восточно-германские, соответственно, люди более пожилого возраста, то есть это такая двусоставная как бы у них конструкция. И, возможно, из-за этих ассоциаций с ГДР, от которых они сами, в общем, тщательно пытаются уйти, тем не менее, все равно из-за них, возможно, с ними не хотят сотрудничать. То есть, мне кажется, что это дело, там, возможно, 10-15 лет, когда она полностью войдет в какой-то мейнстрим, и если все пойдет так, как есть, да, и, возможно, в будущем какие-то у них будут более тесные отношения с социал-демократами. Что касается чешской компартии, тут история такая, что она тоже в основном все-таки партия ностальгии, таких популистских обещаний, да, поэтому, соответственно, социал-демократы, возможно, в некотором смысле просто злы на них, на коммунистов, за то, что они отбивают у них их электорат, что кто-то еще может быть левее, чем они, просто за счет этого самого бренда, за который будут всегда там свои 10% голосовать, пока, собственно говоря, какое-то вот это поколение, которое, скажем так, с ностальгией вспоминает реальный социализм, пока оно до сих пор живо. На Западе, то есть в таких странах, как Франция там, или, соответственно, Италия, где никакого там реального социализма не было, там несколько другая ситуация.
Ну да, ну вот вы упомянули о том, что часть избирателей радикально-левых партий, в первую очередь восточноевропейских, составляют люди пожилого возраста. И долгое время, в 90-е годы, прежде всего, бытовало среди политологов такое убеждение, что это вот вымирающий электорат, что вот это поколение сойдет со сцены старшие, и, в общем, вместе с ним сойдут со сцены и такого рода партии, коммунистические или им подобные. Но ничего подобного на самом деле не происходит. Вот они сохраняют более или менее в большинстве случаев свой электорат, пополняя его за счет каких-то протестных голосов, в том числе и молодежных, из среды тех социальных слоев, которые недовольны происходящим, недовольны тем, как выглядит современный европейский капитализм. Так вот, у левых сил в чем больше их потенциал? В этом социальном протесте или в какой-то социальной ностальгии, которая на самом деле характерна не только для Восточной Европы, Ведь есть по чему ностальгировать, насколько я понимаю, там и тому же небогатому британцу по временам такого классического лейборизма, который заботился, что ли, о социально слабых. Ну, собственно говоря, даже в Скандинавии, которая известна своей наиболее развитой системой социальной защиты и, в общем, такой специфической моделью социального государства, оно, это социальное государство, подверглось в последние 15-20 лет изрядной стрижке. И в той же Швеции, которая когда-то была, считалась образцом так называемого скандинавского социализма, сейчас уже не первый год у власти правая коалиция, которая достаточно, ну, по шведским меркам, конечно, достаточно жестко урезает социальные расходы и следит за тем, чтобы скорее действовать в духе, пусть и мягкого, но все же неолиберального политического мейнстрима. Так вот, я еще раз вернусь к поставленному вопросу. В чем больше потенциал у левых сил? В ностальгии какой-то или в накапливании вот тех сил, которым не нравится то, что происходит сегодня? Кирилл, ваше мнение.
Но это в зависимости от того, где происходит дело. Естественно, что в тех странах, где была советская власть, условно говоря, да, социалистическая, в странах бывшего социалистического лагеря, там, конечно, как мне кажется, потенциал более ностальгический. И не забывайте, ну как, ну все говорили, вот они вымрут, эти избиратели. Да-да. Но интересно, как они вымрут, когда человеку в 89-м году, когда распался соцлагерь, были эти все революции, да, в частности, бархатные, в Чехословакии, человеку, которому тогда было 30 лет, значит, он родился в 59-м году. А человеку, который родился в 59-м году, сейчас не так много лет.
54 года.
Да, учитывая, так сказать, продолжительность жизни, он будет еще, дай бог ему всяческого здоровья, жить и голосовать за коммунистов. Представьте себе, что этот человек работал инженером на заводе или что-то такое, или рабочим даже, и более-менее был обеспечен, ну, по крайней мере, он представлял себе, как он будет строить свою жизнь. У него был, что называется, образ будущего. Так что я бы не стал отмахиваться прежде всего от этого электората. Это раз. Он есть, и он еще будет с нами еще, ну, десяток лет,
а может быть, вот даже кстати, и больше. Кстати, что-то подобное, ну, конечно, с поправкой на то, что социализма как такового не было нигде в Западной Европе, но что-то подобное, какое-то воспоминание о неких былых, не знаю, дотэтчеровских, допустим, хороших таких в социальном смысле временах в той же Британии есть или совсем все по-другому?
Не, ну тут есть просто Британия, что называется, бастионы лейборизма. Районы и целые регионы, которые всегда голосовали за лейбористов. И, ну, несмотря на некоторые изменения в последнее время, они будут продолжать голосовать за них до, ну, не знаю, до каких времен. Ну, вообще, строго-то говоря, это почти вся Британия за пределами юго-востока страны и Лондона. Это север Британии, это Уэльс, это, естественно, Шотландия, которая традиционно голосовала в основном за лейбористов. Вот, так что тут даже как бы и ностальгии-то не нужно, потому что все прекрасно понимают, кто их друг в этих регионах, а кто их враг. И, соответственно, на юго-востоке Британии, там, где голосуют за Тори, там, естественно, точно прекрасно понимают, вот, что, кто их партия, а кто не их партия.
Ну, хорошо, но все-таки есть какой-то так называемый свинг-электорат, то есть люди, которые меняют свои предпочтения, иначе выборы все время оканчивались более-менее одинаковым образом, а этого не происходит.
Ну, как это не происходит? Это происходит, потому что, ну, плюс-минус там несколько процентов, ну, иногда там до 10%, да, это происходит в результате, ну, каких-то либо крупных событий, вроде вот нынешнего экономической депрессии, либо чего-то еще. Но в сущности, вот когда я говорил о клинче избирательном двух партий, да, британских, я именно об этом и говорил, что все голосуют за тех, кто привык голосовать за те или иные партии, которые он считает своими, в силу, ну, совершенно разнообразных причин. Например, ну, есть семьи, которые всегда голосуют за лейбористов. У меня вот есть знакомый, который работает в...
Но ведь это же странно. Времена меняются, повестка дня меняется. А человек ходит и просто, вот мой папа голосовал, и я буду, хоть умри.
Ну, вы знаете, это же все-таки, когда говорят о британских традициях, это же не только какие-нибудь чашки чая или шляпы на скачках в Аскоте, а традиция – это прежде всего вообще традиции социальные, а традиции левого британского радикализма, левизны, профсоюзного движения, они очень сильны. И учитывая очень высокую вовлеченность части местного населения в вот такую общественную, да и политическую деятельность, то вот эти семейные традиции значат очень многое. Вот я начал говорить, у меня есть знакомый, который работает, ну, в такой финансовой сфере, довольно высокооплачиваемой и успешной, как говорят сейчас в России и так далее, но его мама и его дедушка по матери, они были крупными деятелями на севере Англии профсоюзного движения.
А как же он так отбился от рук и ушел в акулы капитализма?
У людей совершенно разные, естественно, тем более, что не забывайте, там закрывали всю промышленность на севере, поэтому просто безработица пригнала эту семью сюда, в Лондон. Так вот, этот мой приятель, он сидел на руках у самого Киннока, лидера лейбористов. И несмотря на все свои, так сказать, походы на работу в финансовую организацию, он, конечно, голосует за лейбористов, естественно, и будет голосовать, что бы там ни произошло. Но если же говорить серьезно, то, конечно, есть разница между избирателями, как я уже говорю, в бывших социалистических странах, и там, конечно, это ностальгирующий плюс. Не забывайте, вот мы почти не упомянули, но очень важно, что коммунисты в бывших соцстранах, они перехватывают националистическую повестку дня. И они забирают, как, насколько я понимаю, в Чехии, да, и они забирают довольно много голосов именно по этой линии. А здесь это чистый социальный протест и недовольство состоянием нынешнего капитализма. Но при этом я должен заметить, что ни одной партии настоящей коммунистической, конечно, в Европе нету. Потому что коммунизм,
что значит,
и коммунистическая теория предполагает не улучшение нынешнего строя, а создание совершенно другой системы.
Я напомню еще раз, это проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы сегодня обсуждаем левую повестку дня для Европы, евроверсию, не дай Боже, Великого Октября. Ну, немножко так провокационно заявлю. Так вот, что касается, вот, Кирилл, вы сейчас как раз, что называется, затронули именно ту тему, о которой я хотел бы поговорить. Да, когда мы говорим о левой повестке дня, о действительно радикальных левых политических силах, то говорим прежде всего традиционно о тех силах, которые всегда располагали неким проектом для общества, неким видением того, как надо построить новую общественную систему, которая избавилась бы в той или иной степени, лучше всего навсегда, раз и навсегда избавилась бы от недостатков, свойственных системе капиталистической. Ну, там, где такого рода проекты пытались осуществить на практике, не получилось. По разным причинам не получилось. С шумом и грохотом социалистический лагерь обвалился, Советский Союз тоже. Издержек при этом было огромное множество, включая в первую очередь, конечно, людские жизни. Ну, это все известно. Тем не менее, поскольку левая повестка дня жива и будет жива, видимо, еще долго, до тех пор, пока будет существовать социальная несправедливость, наверное, будут живы какие-то вот эти самые visions, вот эти самые проекты нового или, по крайней мере, хотя бы отчасти нового социального устройства. Как они сейчас выглядят и вообще предлагает ли их, по вашему мнению, кто-либо или только в интеллектуальной среде и в ходе общественно-политических дискуссий, в общем-то, только возвращаются левые интеллектуалы и вообще сторонники левых сил к идеям прежним, к идеям, в первую очередь, государственного распределения средств в пользу малоимущих, в общем, к тому, что в той или иной мере, с той или иной степенью радикализма было опробовано. Да, или что-то новое все-таки появляется? Как, по вашему мнению, обстоят дела?
По моему мнению, какой-то такой глобальный вижен все-таки у левого движения нету видения будущего, то есть нету такой политической силы, которая могла бы прийти и сказать, мы предлагаем вам вот такой-то проект, и будет то-то, то-то, то-то. То есть есть набор каких-то, скажем так, лозунгов, каких-то пожеланий, какие-то, прежде всего, философские, что ли, концепции, да, которые так или иначе могут потом проецироваться на какую-то политику, но вот именно плана, как говорили, план построения, соответственно, нового общества, все-таки вот...
В одной отдельной взятой,
да, Европе. Или в одной отдельной, или в разных вместе взятых. Все-таки, по моей оценке, так об этом говорить нельзя. Собственно, интеллектуал на то и интеллектуала, чтобы как бы об этом думать, но в основном львиная доля все-таки уходит на критику капитализма, да, а не на...
Не на конструктивные предложения.
Ну, то есть конструктивные предложения, они есть, но они не в виде плана, не в виде четкой программы, под которой бы политически именно подписал бы какая-то сила, потому что можно сказать, что 99%, соответственно, это мы, а 1% это вот там они, акулы с Уолл-стрита, да, и, соответственно, вот мы там сделаем то-то и то-то, мы у акулы Уолл-стрита отнимем это право распоряжаться там этими ресурсами и так далее. Но вопрос в том, что дальше, как бы напрямую сказать, что там отнять и поделить, это у нас только нацболы могут, да, в России, а в Европе все-таки до этого, наверное...
Ну и, кроме того, есть исторический опыт отнимания и дележки, ну и ясно,
разумеется,
чему он
принял. Да-да-да, ну то есть понятно, что такую идею всерьез никто не выскажет. А что, соответственно, делать? Получается, что опять речь идет о каких-то довольно скучных материях, вроде там повышения ставки налога, понижения ставки налога. В конце концов, все выходит в какую-то этическую плоскость, что, дорогие акулы, вы не очень-то будьте хищными. Где, возможно, в большей степени эта левая повестка достигла каких-то успехов? Это в сфере некоего социального равенства, не в смысле имущественного положения, а в смысле, например, прав меньшинств каких-то. То есть, ну, современная левая повестка, там же очень важная роль играет такие вещи, как там феминизм, да, или защита там ЛГБТ-прав и так далее. Да. То есть из этого, собственно, европейское левое движение трудно себе представить.
Но более того, мне кажется, левые привили постепенно эту повестку дня в целом европейской политической
безусловно,
культуре.
То есть я про это и говорю, что это уже политический мейнстрим европейский. Да. Но как эту повестку распространить на меньшинство, скажем так, или наоборот большинство с точки зрения имущественного положения, да, вот это вот уже совершенно другой вопрос, потому что здесь речь идет о совершенно большем, что ли, ограничении свободы, например, того же частного предпринимательства.
Потому что здесь идет речь о деньгах, а когда идет речь о деньгах, это уже не слова.
Безусловно, да. Радикальные противники там гей-браков могут потерпеть, если там их разрешат, да, в стране, но если установят уравнительную заработную плату, да, то тут никто терпеть не будет, я думаю. Поэтому здесь это совершенно другая тема, да, и вот именно с этой точки зрения, мне кажется, у левых какой-то вот одной идеи именно плана перехода к счастливому будущему социалистическому все-таки нет.
Мне все-таки кажется, что радикально левые, да, коммунистические партии или социалистические партии, их электорат, как мне кажется, в любой части Европейского Союза и на Западе, и на Востоке, голосуют за равномерное распределение богатства. Под этим, естественно, подразумевается щедрость этих социальных систем, социальной помощи, которая существует там для малоимущих, для пенсионеров и так далее, но, в принципе, на этой идее основаны все системы здравоохранения или социального обеспечения Европейского Союза. Они основаны на идее солидарности, что каждый, скажем, гражданин вносит там свою какую-то небольшую часть в общую копилку, и из этой общей копилки, собственно говоря, идут средства на лечение более тяжелых больных, здоровые платят за больных. И точно так же эта система пенсионного обеспечения, когда работающие платят за тех, кто сейчас находится на пенсии. Хотя в последнее время есть, конечно, попытки реформировать эти пенсионные системы, но пока что ни одна из них не прошла успешно, поскольку во многих странах Европейского Союза вот эти вот накопительные части, то есть деньги, которые люди направляют в частные пенсионные фонды, они все равно рано или поздно опять оказываются в распоряжении государства, поскольку люди меньше доверяют капиталистической системе обеспечения старости. И вот, например, в Чехии последняя пенсионная реформа, которая как раз была основана на том, чтобы люди начали наконец-то копить себе на старость сами, она провалилась, потому что, скажем, несколько десятков тысяч человек только в эту систему вступили, а миллионы будущих пенсионеров сказали, что нет, мы будем оставаться в этой системе государственной. И вот, мне кажется, поэтому, собственно говоря, люди в разных странах Европейского Союза, избиратели отдают свои голоса вот за крайних левых, потому что они надеются, что левые, коммунисты или социалисты смогут обеспечить вот это вот равномерное распределение государственного богатства. И вот то, что говорил Саша, например, вот эта уравнительная заработная плата, это действительно такая радикальная идея, но она довольно серьезно обсуждается, по крайней мере, вот интеллектуалами, о том, чтобы зарплата была у всех одинаковая. Но это вот одно из таких
мне
вот утопических видений.
Все-таки равная там о минимальной идет речь, о зарплате, нет?
Нет, есть такая, теория, да, идея, что, в общем-то, вот в идеале, коммунистическая идея, что вот в идеале новые коммунисты, они могут отстаивать право на то, чтобы каждый гражданин страны получал одинаковую зарплату.
Ну, это чудесно. Вот. Но как только кто-то начнет ее определять, вот тут же этот кто-то, он и станет тем самым привилегированным индивидуумом или слоем, который на следующий день начнет получать чуть большую зарплату. Все животные равны, но некоторые равнее других.
Но, с другой стороны, я думаю, что эта идея, с моей точки зрения, как бы не так уж и плохая. Я понимаю, что, конечно, многие люди не хотели бы получать одинаковую зарплату, но, с другой стороны, нынешняя система, когда, скажем, человек, который который занимается мануальным трудом, и человек, который, скажем, занимает какую-то менеджерскую позицию, доходы этих людей вот на разных этих работах, они разные, да, кардинально, то есть, скажем, человек, менеджер получает там 10 или в 20 тысяч раз больше уборщицы, хотя, в принципе, если взять вот, скажем, идею самого труда, да, и времени, который там человек тратит на эту работу,
это очень сложно,
то
оно, ведь тут же вопрос квалификации
одинаковое.
Возникает вопрос, о, это действительно, ну, на мой взгляд, это абсолютнейшая утопия, но дело не в этом, ну, почему бы и нет, собственно говоря, иногда стоит потребовать чего-то совершенно утопичного, а потом уже эти требования приводить в соответствие с реальностью, почему бы и нет.
В общем-то, да, эта идея выглядит утопично, но в некоторых странах Европейского Союза, вот, например, как в Чехии или вот в скандинавских странах, разница в зарплатах между менеджерами и уборщицами не так велика. То есть в основном такие большие разницы в доходах можно там наблюдать, скажем, в той Великобритании или в России, но не вот в этих вот государствах. То есть здесь, да, даже если посмотреть на показатели среднестатистической зарплаты, то разница в доходах, ну, не знаю, там буквально, ну, 100-200 евро.
Но
а
это все равно средняя температура
разница
по палате, поскольку в рамках каждой страны и региональные различия, и отраслевые очень велики. Ну, в принципе, да, вы абсолютно правы, я просто помню эту статистику, кажется, прошлогоднюю, ну, в общем, совсем достаточно свежую, так называемый индекс Джини, который, собственно, определяет социальное расслоение, сравнивая по определенной формуле доходы 10% наиболее зажиточных членов общества, так сказать, граждан, и 10% наименее зажиточных, он, да, действительно, в Скандинавии и вот в Чехии тоже, он на уровне там 25-26 единиц. А для сравнения в России он был на уровне 54-55. Там в Румынии, кажется, еще выше. Ну, это отражает действительно социальные модели, которые существуют в разных странах. Но, тем не менее, мы немножко отклонились от той темы, которую мы начали обсуждать, от темы генерального, не боюсь этого слова, плана. Кирилл, теперь я хочу спросить вас. Вам тоже кажется, что нету никакого более или менее всеобъемлющего плана социальной трансформации у современных европейских левых? Потому что отдельно эти идеи в левой части политического спектра появляются и становятся, так сказать, его неотъемлемыми составными частями. Допустим, та же экологическая повестка дня, это просто без нее уже современную политику невозможно представить. Все более активно заявляют о себе разного рода пиратские партии, так называемые, предлагающая пересмотреть всю систему авторского права, что, в общем, затронет очень значительно и изменит жизнь общества, если это будет осуществлено. Но единой концепции, единой vision, так сказать, по-английски говоря, все-таки нет?
Ну, к сожалению, я приведу в негодование, наверное, значительную часть наших слушателей, но скажу «к сожалению». Дело в том, что Европа и европейская традиция последних 600, если не больше лет, строится все-таки вокруг больших, что называется, проектов, да, которые предполагали и предлагали своим участникам некое светлое будущее. Это ведь не только коммунизм придумал. Да? Вспомните и теократическую идею Римской церкви, католической, и идею Римской империи, германской нации.
Да любая империя – это, в общем, в первую очередь идея, та или иная империя.
Ну да, но это в данном случае это особенно важно было, да?
Да-да.
И проект просвещения как такового, и идею прогресса – это тоже совершенно тотальный проект. И естественно, что здесь, вот сюда как раз марксизм и коммунизм вписываются идеально. Более того, ведь за марксизмом, ну, так сказать, особенно выпускники советских школ и университетов, безусловно, об этом будут помнить, а за проектом марксизма стоял Гегель с его детерминизмом, идеей Гегеля и гегельянства, которое, если следовать ему, делало, и перенося гегелевскую идею в социальную плоскость, неизбежность коммунизма. Значит, коммунизм неизбежно придет на смену капитализму. И вот как раз ощущение правоты коммунизма и коммунистов происходило от ощущения этой неизбежности.
Ну вот для меня это всегда было самым, я прерву буквально на минутку, самым парадоксальным это ощущение, поскольку экономический анализ, проведенный Марксом и для той эпохи, весьма и весьма глубокий и во многом справедливый, в итоге был увенчан абсолютно религиозным вот таким, ну, заклинанием, что ли. Вот это для меня главное
парадоксальное. Он не религиозный, он просто философский. Просто эта концепция гегелевская, она была типичным порождением XIX века, и точно так же, как и марксизм сам по себе. Если вы вспомните... Он был мессианский. Если вы вспомните, ну, хотя бы там, я не знаю, манифест коммунистической партии, он же написан как идеальное произведение романтической литературы.
Это полупроповедь, полуромантическое стихотворение в прозе.
Совершенно верно. Это блестящий совершенно текст. При том, что Маркс был еще блестящим одновременно и аналитиком. Вспомните его «Гражданскую войну во Франции» и некоторые там «18-е Брюмера» и другие его, собственно, аналитические, политические работы. И вот отсюда рождается вот эта знаменитая формула учения Маркса всесильно, потому что оно верно.
Но это религия чистой воды.
Ну, это и религия, если хотите, а с другой стороны, это и не религия, это просто абсолютизация гегелевского учения об абсолютной идее и так далее. Ну, как ни крутите, учение Маркса всесильно, потому что оно верно, или наоборот, учение Маркса верно, потому что оно всесильно. А получается абсолютно замкнутая система, и этим как раз коммунизм был силен. Коммунизм не имел отношения никакого к социальной справедливости, к идее вообще. Надо это четко понимать, потому что социальная справедливость имеет в виду справедливость в существующей социальной системе. Коммунизм предполагал, что эта социальная система будет уничтожена, и вместо нее, может быть, даже
заменена справедливой социальной системой. В этом смысле он
она
имел.
Она будет другой. Другой, она не будет справедливой. Она будет вообще просто основана на абсолютно других принципах. Я вообще бы очень остерегался говорить о идее самой справедливости у Маркса. Она появилась позже, по крайней мере, как мне кажется. Я не специалист, но мне кажется, что она появилась скорее в немецкой социал-демократии начала 20 века.
Ну почему же? Участие французских революционеров, у того же Бабёфа, она тоже прослеживается.
Это другое. Я говорю все-таки о марксистской линии.
А это да.
А социальная справедливость, безусловно, это французский социализм на этом весь и стоит. Он весь стоял на социальной критике, социальной справедливости. Маркс как бы не об этом, вроде бы, понимаете? Вот это тоже интересно. Так что нынешние коммунисты, ну, во-первых, я еще раз говорю, мне кажется, никаких коммунистов сейчас нет. Они могут называть себя как угодно. Коммунистами, я не знаю, там, панками или последователями Аятоллы Хомейни. Никаких коммунистов не существует. Существуют разного рода левые группировки и люди левых убеждений, которые выступают так или иначе с точки зрения социальной справедливости. Они вовсе не хотят уничтожать собственный мир, в котором они живут. Даже идея зарплаты...
Да у них у всех ипотеки.
Ну да, конечно. Даже идея зарплаты всем одинаковой, сколь бы она радикальна ни казалась. Ну какая же она радикальная, когда речь идет о деньгах?
Ну да. Радикально это без денег, да.
Не должно быть, да? Поэтому это все такие паллиативные вещи. И для этих паллиативных вещей, собственно говоря, очень удобная среда, современный мир с его кризисом и неолиберальной последней революцией и так далее. И никаких новых философских идей, вот таких больших, тотальных, не существует. Но второе мое соображение, может быть, несколько снизит пафос первого. Оно заключается в том, что, говоря о нынешней Европе, а мы говорим о нынешней Европе, мы как будто бы в конце XIX века обсуждаем ситуацию с революционными идеями внутри тогдашней европейской буржуазии. Дело в том, что настоящий пролетариат, тот, который вот был бедный, обделенный, угнетенный и так далее, находится за пределами Европы вообще.
Ну, о пробуждающейся Азии еще Ленин писал. Началось это не вчера.
Ну, Ленин писал в, так сказать, пробуждающейся от колониализма. А мы говорим об обществе, где здесь, в Европе, живут люди, которые, ну, что-то там менеджерят или приводят в порядок то, что у них уже есть. А производят все за пределами Европы. Понимаете? И в этом смысле никакого настоящего коммунизма и никакой настоящей, так сказать, даже идеи социальной справедливости по-настоящему быть не может здесь. Потому что здесь Европа во многом живет на ренте.
Это верно. Конечно, наверное, все-таки не стоит идеализировать социальное положение значительной части европейского населения. Если брать статистику, то все-таки 17% населения Европейского Союза живет за чертой бедности. Иной разговор, что эта самая черта бедности, предложи ее населению, к примеру, Эритреи, Чада или Бангладеш, она бы абсолютному большинству этих людей показалась чертой райского благоденствия. Тут спору нет, по-моему.
Ну, безусловно. Просто достаточно посмотреть, кто куда едет. И все.
Да, совершенно. совершенно верно.
Ну, из этого как бы делаются соответствующие выводы. Вот, поэтому, как мне кажется, все современные, настоящие, радикальные, глобальные идеи о переустройстве мира, они должны и происходят на самом деле за пределами, во-первых, повестки дня старого марксизма, это, как вы точно заметили, и экология, и многие другие вещи, либо за пределами географически Старого Света.
И в завершении нашей беседы мы, к сожалению, не затронули многих интересных тем, связанных с главной темой нашей сегодняшней беседы, но тем не менее. Задам такой немножко провокационный, может быть, вопрос. Но у нас сейчас 2013 год. Само словосочетание «13-й год», без конкретного упоминания века, оно все-таки ассоциируется, в первую очередь, с 1913 годом, кануна разного рода социальных потрясений. Ни в коем случае не хочу накликать какую-либо беду, но, тем не менее, задам, как я уже сказал, вопрос несколько провокационный. На ваш взгляд, возможны в современной Европе некие в обозримом близком будущем революционные потрясения, социальные или вызванные вот тем, о чем упомянул Кирилл, противоречием уже между глобальным севером и глобальным югом, наплывом нового пролетариата извне, возможно ли революционное потрясение?
Но если говорить о Европе как о Евросоюзе, то все-таки нет. Если говорить о Европе как о широкой Европе, от Атлантики до Урала и дальше, то мы имеем страну под названием Россия, где стабильной ситуации нет. И 17-й год, вот он, через 4 года...
То есть опять все придет из России?
Я не уверен, что придет в Европу, а вот именно сначала бы разобраться с самим собой, да, но сейчас как-то вот левая вот эта вот идея, несмотря на то, что постоянно говорят там, что левые ценности большинство разделяет российское население и так далее, она где-то находится на задворках, да, скорее о других каких-то идеях идет речь, но, тем не менее, потенциал-то огромный, если посмотреть, то бог знает, как там будут развиваться события, но мне кажется, что если о России говорить, то все это вполне возможно, все это реально.
Саша?
Я полностью соглашусь с Сашей, поэтому мне даже нечего добавить. Мне кажется, что действительно в Европейском Союзе не стоит ждать каких-то революционных изменений, поскольку страны Европейского Союза...
Всё будет гладенько, эволюционненько.
Они научились говорить друг с другом, и я думаю, что это, в общем-то, понимание необходимости вести диалог, оно останется и в будущем. А вот что касается, конечно, стран дальше, на восток, то это уже большой вопрос.
Кирилл, вы тоже верите в то, что в Евросоюзе культура эволюции, выработанная последних так 50 лет, возобладает, а вот за пределами Евросоюза все возможно?
Ну, вы знаете, я выступлю в роли горьковского буревестника, только буревестник радостно кричал, что скоро грянет буря, а я с печалью. Я очень сильно опасаюсь, учитывая то, что мы сейчас говорили о возвращении архаики до марксовой, да, до капиталистической, в повестку дня, в противостоянии бедных и богатых, я очень опасаюсь иррациональных жестов, массовых жестов определенных слоев населения. Мне кажется, что нельзя исключать возможность стихийных бунтов, беспорядков, которые уже несколько раз были в крупных европейских городах, не буду перечислять, все мы их знаем. Но ни объяснение, ни рефлексия по этому поводу, ни попытка каким-то образом предотвратить последующие подобного рода выступления, они не предпринимаются. Власти просто не знают, и общество не знает, что с этим делать. Вот это не революционные изменения, потому что революция – это когда группа людей хочет изменить строй и захватить власть. Не просто захватить власть, а изменить строй. Вот таких, безусловно, в Европе нет и быть не может. По крайней мере, мне так кажется. А вот стихийных волнений, которые могут быть довольно массовыми и страшно разрушительными, я, честно говоря, побаиваюсь.
Таким образом, завершая эту беседу, я все-таки хотел бы выразить пожелание, чтобы нас минул бунт как европейский, так и русский, потому что любой бунт бессмысленный и беспощаден по классику, вне зависимости от того, где он происходит, и, честно говоря, мало когда он приводит, по крайней мере, в краткой и среднесрочной перспективе к каким-то позитивным результатам. Я напомню, что это была наша еженедельная беседа, тема недели, проект «Европа. Радио Свобода». Мы обсуждали левую повестку дня, революционные, потенциально революционные политические силы современной Европы, есть они, нет их, каково их настоящее и возможное будущее. В беседе участвовали Александр Вагнер, Александр Бобраков и Кирилл Кобрин. Вел беседу Ярослав Шимов. Напомню, что наши подкасты можно найти на страничке «Мир» на сайте Радио Свобода, свобода.орг, и подписаться на них в магазине iTunes. Через неделю мы продолжим разговор. Всего доброго.